С новостями нас познакомила Анна Букина. В эфире «Время свободы». Сегодня 30 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня во многих российских городах проходят акции протеста против повышения тарифов ЖКХ и транспортных налогов. До второго тура выборов президента Украины. Украина осталась неделя. В Лондоне прошло заседание комиссии по расследованию участия Британии в войне в Ираке. Голодная зима на машиностроительном заводе «Молот» в Кировской области. В Нью-Йорке. «Нью-Йорк Таймс» опубликована новая статья Михаила Ходорковского. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю и новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». На уходящей неделе в России в разы повысились госпошлины на огромный спектр услуг, в том числе и на услуги, связанные с приобретением и оформлением автомобиля. Петербургские автомобилисты и пешеходы провели сегодня в Санкт-Петербурге акцию протеста и против повышения всех тарифов, и против повышения госпошлин, и против безобразной уборки снега в городе. В общем, как выясняется, поводов для выражения протеста более чем достаточно. В прямом эфире нашей программы из Петербурга моя коллега Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, кто организатор сегодняшней акции, какие проблемы волнуют ее участников?
Организовало товарищество «Инициативное граждан России», петербургское отделение так называемого «Тигра». И поэтому около 50 участников этой акции было всего, но организовывали спонтанно, быстро, всего за 3 дня, поэтому можно сказать, что это не так мало. И вот все эти участники были в масках тигров, и некоторые держали игрушку «Тигр». Все действительно хорошо подготовились, были с плакатами. «Снег растает сам, налоги заплатим мы, власть, что сделала ты», например, был один из таких лозунгов. Но все-таки больший упор был сделан на повышение госпошлин, потому что автомобилисты почувствовали, что это повышение в первую очередь касается именно их. И они решили как-то достучаться до власти и дать ей понять, что не всем по карману вот оплачивать эти услуги милиции, ГИБДД, дорогой бензин. Вот в связи с этим было очень много плакатов, например, транспортный налог, узаконенный оброк, вот требования снижения цен на бензин, отмены транспортного налога и так далее. Также петербургские автомобилисты решили поддержать недавно арестованного майора Дымовского. Они рассказали на своей акции, что Дымовский был у них, что они к нему очень хорошо относятся, и у них был большой плакат: «Борьба с коррупцией не может начинаться с ареста майора Дымовского». Кроме того, они вспомнили, что не так давно Валентина Матвиенко на обходе города возмутилась уборкой снега и сказала, что если к 1 февраля снег не будет убран, то чиновники, ответственные за это, отправятся на пенсию вязать вечерами носки. Так вот, автомобилисты сказали, что до вязания носков остался всего лишь один день. Но принесли с собой плакаты, где было сказано: «Нам не нужны их носки, пусть шьют варежки на севере». То есть это намек на то, что наказание им вообще-то нужно более жесткое. Так что автомобилисты вот в своей акции объединили сразу же несколько тем и, в общем, очень энергично рассказывали о своих претензиях к власти.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а вообще снег-то в городе сейчас убирается после заявлений Матвиенко и после всяческих высказываний законодателей ваших законодательного органа?
Вы знаете, с одной стороны, он убирается, но я бы сказала, на больших проспектах и улицах. А вот маленькие проезды, дворы, в общем, жизненно необходимые такие места, они часто остаются неубранными. Да и даже, в принципе, на больших улицах, ну, скажем, второго ряда, ну, не на Невском, скажем, а на прилегающих к Невскому, все равно, вот я сама проезжаю на машине и вижу огромнейшие горы снега и, в общем, целый ряд, где могли бы стоять автомобили, он занят снегом до сих пор. Так что, в принципе, претензия автомобилистов, я думаю, вполне обоснованная.
Спасибо большое, Татьяна. В прямом эфире нашей программы из Санкт-Петербурга с акцией протеста была Татьяна Вольская. Акция против транспортного налога проходит сегодня и в Калининграде, где работает наш корреспондент Юлия Милькунайте. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Юлия, расскажите, пожалуйста, что у вас происходит сейчас и что происходило, насколько многочисленный сегодняшний митинг или акция, что у вас там?
Да, у нас пикет довольно многочисленен. Примерно 30 человек находится на центральной площади города у архитектурного монстра, у памятника, советам, у Дома Советов. И вот такое место власти предложили для проведения митинга, потому что первый подобный митинг прошел 12 декабря. И тогда митингующие перекрыли движение на главной магистрали города на Ленинском проспекте для того, чтобы этого противозаконного действия не произошло. Зашло, вот выделили Калининградцу вот такую площадь. И на самом деле сегодня метет метель, да вот холодно для Калининграда. И очень много людей пришли сюда с семьями. Не только привычные уже для Калининграда коммунисты со своими акциями протеста или вот патриоты России, которые протестуют против убивания медицины в Калининграде. Тема транспортного налога объединила все группы, все партии политические и просто простые Калининград. Вот здесь находятся и женщины, и мы видим планы замена ЛДПР и патриотов России, КПРФ и Яблоко. Вот вы слышите, как митингующие поддерживают очередного оратора. У нас здесь на сцене выступают представители областной думы, депутаты, те, которые входят, скажем так, в оппозиционную группу. Хочу назвать несколько плакатов, наиболее интересных, таких, которые мы сегодня наблюдаем. Дмитрий Анатольевич, раскошмарьте нашу область. Путин в ответе за босса. И такой самый, может быть, веселый сегодняшний, не веселый день. Жена чиновника коррупционера скажет своему мужу нет. Сегодня много тем объединилось, потому что тема транспортного налога стала, пожалуй, последней каплей, потому что такое социально-экономическое звучание сегодня у этой темы. И протестуют ораторы, и люди их поддерживают и против повышения цен на услуги ЖКХ и на таможенные сборы, потому что калининградцы, многие занимаются бизнесом по ввозу иномарок из Европы в Россию, и отмена растаможки на область, в общем-то, очень серьезно повлияла на эту сферу. Все объединено. Значит, дело в том, что резолюция уже готова, мы, к сожалению, пока еще с коллегой ее не видели, но люди, пока мы готовились к эфиру и делали какие-то наброски себе под снегом, люди подходили и спрашивали, у вас бумага, наверное, вы собираете подписи под резолюцией, и люди ждут, они готовы, и поток, вы знаете, идет как на стадион, когда играет наша любимая Балтика, футбольная команда. Вот такой же поток людей продолжает сюда двигаться. Больше часа идет митинг, и пока трудно сказать, сколько он продлится. Но, вы знаете, какое-то вот единение, единый пульс наблюдается. В принципе, у нас менталитет в Калининграде довольно особенный, не как у других регионов, у жителей других регионов, и европейцы это отмечают. И вот это интеллигентное население сегодня вышло, в общем-то, с горячим таким желанием в резолюции поставить подписи не только под экономическими пунктами, но и под политическими. Хочу еще такую вещь сказать. После пикета 12 декабря депутаты областной думы решили пойти на компромиссы и провести круглый стол, их уже два прошло, но обсуждались с оппозиционерами, с общественными организациями только темы экономического порядка. И политические пункты резолюции вообще не обсуждались. А вот сегодня на митинге народ свое мнение высказывает в первую очередь как раз на темы политические.
Юля, спасибо вам большое. Юля, спасибо, благодарю вас за подробный рассказ. К сожалению, мы не располагаем большим временем. Из Калининграда передавала Юлия Милькунайте. 15:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сайт «Новые газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. В ингушском селе Кажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17 часов по московскому времени программа «С христианской точки зрения» будет посвящена тому, можно ли молиться православному с неправославными. Об этом будут говорить два священнослужителя, придерживающихся противоположных взглядов на проблему. Ведет передачу Яков Крутов. Время свободы в эфире. В Лондоне комиссия по расследованию участия Британии в войне в Ираке в течение 6 часов слушала показания бывшего премьер-министра страны Тони Блэра. С подробностями Наталья Голицына.
С комментариями не замедлили выступить лидеры двух крупнейших оппозиционных британских партий – консервативной и либерал-демократической. Лидер Тори Дэвид Камерон, чья партия в свое время поддержала вторжение в Ирак, заявил, что сейчас еще рано говорить о том, что Тони Блэр ввел в заблуждение страну, когда говорил о причинах войны. Часть информации, в частности, содержание иракского досье, предоставленного разведкой, неприемлемо и ошибочно заметил Камерон. Однако для окончательной оценки показаний Блэра, по его мнению, следует дождаться полного отчета комиссии Чилкота. Однако лидер либерал-демократов Ник Клегг, чья партия с самого начала выступала против войны в Ираке, критичнее подошел к показаниям Блэра, заявив, что не уверен, что из них можно почерпнуть какую-то существенно новую информацию. Тем не менее, он считает сам факт дачи показаний экс-премьера хорошим знаком. Характерно, что даже биограф Блэра, автор его двухтомной биографии Энтони Селден, не выступил в защиту персонажа своих книг. После 6-часового расследования, хорошо информированной комиссии Чилкота, сказал он, мы не узнали от Блэра практически ничего, чего бы не знали о войне в Ираке. Газета Daily Telegraph выделяет в своих комментариях то место в показаниях Тони Блэра, где он говорит об отсутствии у него сожалений по поводу свержения режима Саддама Хусейна и что он принял бы такое же решение и сейчас, если бы был уверен, что у иракского диктатора есть оружие массового поражения. Газета отмечает, что Блэр уклонился от освещения роли своего политического наследника Гордона Брауна в принятии решения начать войну, ни разу не произнеся его имени, хотя тот принадлежал к узкому кругу его соратников. Лондонская Таймс называет выступление Блэра уверенным и красноречивым представлением. С критикой показаний Тони Блэра выступила даже газета «Гардиан», негласный рупор лейбористской партии. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы в эфире. Рабочие машиностроительного завода «Молот» в Вятских Полянах Кировской области вместо заработной платы в рублях получили продуктовые пайки. Не очень большие, убедилась наш корреспондент Екатерина Лушникова.
В состав продуктового набора входит по килограмму гречневой крупы, риса, сахарного песка, 2 килограмма макарон и бутылка подсолнечного масла. Гуманитарную помощь голодающим рабочим завода «Молот» предоставили частные предприниматели города Вятские Поляны, рассказывает руководитель заводского профсоюза Галина Судовикова.
Работники оборонного предприятия, да, вот по нищенские подачки вот так просят, а такие вот обездоленные.
Среди тех, кто получил продуктовый паёк, слесарь Александр Громенко и однофамилица российского президента токарь Лидия Медведева. Но они не очень-то рады подарку.
Ну, это вот одно, что не больше есть. Наверное, еще мясо хочется.
Это на неделю двоих тянуть.
Некоторые ведь вообще бедственно живут, особенно которые вот работают вдвоем в заводе.
Ой, за коммунальные бумаги идут, надо платить, а где? Уже долгов 50 тысяч.
Ой, тяжело, конечно. Кто бы нам помог бы заводским, а? Нам бы какой-то заказ какой-то хоть дали. Да.
Получить военные заказы, которые обеспечили бы работу и зарплаты многотысячный коллектив «Молота», руководству завода не удается уже почти год. Сейчас на заводе работают только те цеха, где выпускают охотничьи ружья. Рабочие этих цехов недавно получили зарплату за октябрь после угрозы объявить забастовку. Остальные получили пока только пайки и обещания. Обещания помочь, наладить, вмешаться в ситуацию на «Молоте» слышат уже давно, а вот реальной помощи почти не видят. Ситуацию комментирует редактор независимой газеты «Вятская особая» Николай Голиков.
Я с трудом себе представляю, как люди выживают в этой ситуации. Все-таки вот 5 тысяч работников «Молота» — это 5 тысяч жителей Кировской области в первую очередь. А для кого второй, они работники частного предприятия? Гуманитарное бедствие в Вятских Полянах. Мы помогаем Южной Осетии. Почему мы не можем помочь Вятским Полянам?
Перед самым Новым годом в Вятских Полянах побывал губернатор Кировской области Никита Белых. Наверное, именно благодаря визиту первого лица области рабочие Молотова выдали 1000 рублей перед праздниками. Так что Новый год в Вятских Полянах встречали все-таки с шампанским. Однако праздник закончился, 1000 рублей тоже, а вот 1000 проблем остались. Екатерина Лушникова из Кировской области для радио «Свобода».
А в Москве прошла церемония награждения победителей кинофестиваля «Золотой орел». На ней побывала наш обозреватель Марина Тимашева.
Лучшим фильмом года признаны «Стиляги». Фильм Валерия Тодоровского еще в прошлом году был награжден «Никой». За роль второго плана в той же ленте отмечен Сергей Гармаш. Еще два «Орла» у сценариста «Стиляг» Юрия Короткова и у звукорежиссера. Лучший режиссер – Карен Шахназаров. Он получает «Золотого орла» второй год подряд. В 2009-м за «Исчезнувшую империю», нынче за «Палату номер 6». Лучшая женская роль сыграна Натальей Негодой в фильме «Бубен. Барабан». Лучшая мужская роль Богдан Ступков, Тарасе Бульба. И у фильма еще две премии – художнику по костюмам и художнику-постановщику. Три второстепенные награды у «Обитаемого острова» – оператор, композитор и монтаж. Отмечена также роль второго плана в фильме «Поп». Это Нина Усатова. Таким образом, фильм лауреат Московского международного кинофестиваля «Петя по дороге в Царствие Небесное», а также «Царь» Павла Лунгина остались без наград вообще. Теперь про телевизионные номинации. Здесь призы распределились так. Мини-сериал – это до 10 серий. «Без вины виноваты» Глеба Панфилова. Сериал – больше 10 серий, стало быть, «Тяжелый песок». Женская роль – Людмила Нильская в сериале «Галина». Мужская – Алексей Голубев в «Братьях Карамазов». Лучший анимационный фильм – «Правдивая история о трех поросятах» Константина Бранзита, а документальный – «Рерберг и Тарковский» Игоря Майбороды. Спецприз посмертно Олегу Янковскому. За вклад в мировое искусство Анук Эме. Французская актриса впервые прибыла в Москву, но сказала, что не прочь в России и поработать. За вклад в российскую кинематографию награжден Олег Стриженов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Это был блок сообщений о наиболее важных событиях конца уходящей недели, получившие большой резонанс и вызвавшие интерес в России и за рубежом. Далее в нашей программе обзор российских еженедельников. Ожидаемый уход с поста президента Татарстана Минтимира Шаймиева, реформа российского МВД, создание нового федерального округа на Кавказе, возобновление работы Байкальского ЦБК. Таковы темы обзора российских еженедельников, которые подготовил для эфира Алексей Кузнецов.
Еженедельник «Коммерсант. Власть» пишет о том, что в скором времени уйдет с поста и вообще из политики первый и, казалось, вечный президент Татарии Минтимер Шаймиев. Согласие Дмитрия Медведева не выдвигать в марте татарского лидера на пятый президентский срок, а предложить на эту должность премьера Татарии Руслана Миниханова стало, по мнению журнала, замечательным образом российских выборов, в рамках которых сначала утверждается победитель, а уже потом ему подбираются декоративные конкуренты. Впрочем, это не первый и не главный подарок Шаймиеву России за 20 лет руководства регионом, который превратился из автономии Союза в как бы полноценную республику ненадолго, самопровозглашенное почти государство надолго и ролевую модель для всей страны, похоже, навсегда. Роль патриарха, который мудро наблюдает за событиями чуть сверху и вмешивается только для того, чтобы быстро навести порядок и вернуться к мудрому наблюдению, Шаймиевым досконально освоена еще в начале 80-х. Именно под таким наблюдением Татария занималась поиском особого пути, мягким вхождением в рынок и реальным наполнением суверенитета. Шаймиев – это человек, который очень не хотел, чтобы его республика была маленькой Россией, и счел свою задачу выполненной, когда Россия стала большой Татарией. Иронически подводит итоги деятельности президента журнал «Коммерсант. Власть».
Главная тема номера журнала «Русский Ньюсвик» – реформа МВД. По мнению издания, она должна привести к небывалому укреплению министерства, которое станет главным смотрящим по стране. В декабре прошлого года президент Дмитрий Медведев объявил о реформе МВД. В течение всего прошлого года скандальные вести о действиях сотрудников милиции шли нескончаемым потоком. Взбунтовалась общественность и говорили даже о том, что позиции МВД и ее руководство начинают ослабевать. Президентский указ о совершенствовании деятельности органов внутренних дел стал началом масштабных преобразований, говорят в Кремле. В МВД беспокоится, что реформа ослабит ведомство и его функции, растащат соседи-силовики. Но пока особой опасности нет, хотя МВД придется пойти на серьезные сокращения, оно все равно останется самым многочисленным силовым ведомством в стране. Более того, как выяснил русский Newsweek, реформа только усилит позиции МВД. Перевод всего финансирования милиции из регионов на уровень федерального бюджета должно укрепить милицейскую вертикаль.
Создание нового федерального округа на Кавказе показывает, что с построением властной вертикали управляемость регионов только ухудшилась, считает журнал «Коммерсант. Власть». Назначение Александра Хлопонина представителем президента в новообразованном Северокавказском федеральном округе говорит, конечно, о слабости федерального центра, считает журнал. По сути, Кремль соглашается с тем, что его не слушаются и слушаться не будут. Единственный способ добиться подконтрольности чиновника – это найти человека с другого конца страны. А единственный способ избежать воровства – это назначить миллионера, которому воровать незачем. Ситуация предполагает две тенденции. С одной стороны, монополизацию власти одной из группировок региональной элиты, с другой – локализацию политики в регионе, когда центральные правительства и общенациональные партии практически не влияют на происходящее там, констатирует еженедельник «Коммерсант. Власть».
Владеющая байкальским ЦБК компания «Континенталь Менеджмент» утверждает, что возобновление работы комбината не прихоть ее владельца Олега Дерипаски, а единственный способ спасения города. Журнал «Коммерсант. Деньги» усомнился в справедливости этого утверждения. В Байкальске пуска завода не хотят экологи и предприниматели, но больше все-таки тех, кто запуска комбината ждет с необъяснимой надеждой, и это вполне отражает общую картину настроений в городе. Социологи говорят, что произошло какое-то зомбирование. В городе есть четкая установка, что солидная работа должна быть связана именно с крупным производством, а малый бизнес, туризм – это не солидно. Люди просто уверены, что раз комбинат градообразующий, значит, все этим сказано. На самом же деле комбинат даже и не совсем градообразующий. Из 16 тысяч жителей города на нем работали 1600 человек. Мэр Байкальска говорит, что город диверсифицирует свою экономику, а точнее получит инвестиции и научится жить только туризмом. Однако, судя по публикации в журнале «Коммерсант. Деньги», сам он на такой исход дела не очень надеется.
Обзор российских еженедельников подготовил для субботнего эфира Алексей Кузнецов. Сегодня в субботу, 30 января, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Главные темы. Предвыборная Украина глазами Леонида Кучмы. Второй старт Барака Обамы. Вынесен приговор по делу Подробенника». Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» с болью о России. Новая статья Михаила Ходорковского в газете «Нью-Йорк Таймс». Коррупционный скандал в Нижнем Новгороде. Футболисты и чиновники связаны одними деньгами. А также экономическая панорама за неделю и новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. В работе форума принимают участие более 300 делегатов, представителей отраслевых профсоюзов и общественных организаций. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовецких траулера. Пострадавших нет. Сообщается, что японские суда зашли в территориальные воды России. На северо-западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 9 человек. Смертник подорвал себя рядом с военным блокпостом. В Тольятти более 450 рабочих АвтоВАЗа направили в январе в Генпрокуратуру жалобы на нарушение трудового законодательства, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сайт «Новой газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. Все усилия редакции по восстановлению ресурса пока результата не принесли. В ингушском селе Якажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. Он был взят под стражу после того, как в его доме обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Афганские власти призвали провести тщательное расследование обстоятельств гибели 4 солдат национальной армии в результате ошибочного удара авиации НАТО в провинции Вардак. Американский беспилотный летательный аппарат нанес очередной удар по приграничной с Афганистаном пакистанской территории, где могут укрываться боевики. Погибли по меньшей мере 5 человек. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года. Международный валютный фонд объявил о намерении выделить Молдавии кредит в 574 миллиона долларов на преодоление последствий глобального экономического кризиса. Министерство обороны Китая объявило, что временно приостанавливает поездки своих сотрудников в США из-за решения Вашингтона продать партию вооружений Тайваню.
Время свободы в эфире. В газете «Нью-Йорк Таймс» вышла статья бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского под названием «Время и место России», в которой автор анализирует некоторые ключевые моменты российской политики и экономики, а также предупреждает об опасности того пути, которым сейчас идет страна. С подробностями Вероника Баде.
Как отмечает в своей статье Михаил Ходорковский, Россия свернула с длинной, но достаточно освещенной дороги. Она не имеет настоящего парламента, независимого суда, гражданских свобод, не оправдались и надежды на формирование новой экономики. Страна, по его мнению, превратилась в гигантского экспортера двух видов товаров. Это, с одной стороны, нефть и газ, а с другой – коррупция. Бывший глава ЮКОСа предупреждает, что России угрожает дальнейшее вырождение в классическую сырьевую экономику по образцу третьего мира. Исторический выбор, перед которым стоит страна, Михаил Ходорковский определяет так, цитирую: «Либо мы в ближайшее время повернем назад из тупика, либо будем продолжать двигаться в этом направлении, и к концу следующего десятилетия Россия в ее нынешнем виде может просто уже не существовать». Конец цитаты. Доходит ли идея Михаила Ходорковского до широких масс россиян? По результатам недавнего опроса сайта OpenSpace.ru, экс-глава ЮКОСа входит в первую пятерку самых влиятельных интеллектуалов России. Но здесь речь идет об оценках завсегдатаев интернета, и таких в стране, по данным социологов, не более 18%. А каково отношение к Михаилу Ходорковскому среди российского населения в целом? Об этом рассказал Радио Свобода социолог Левада-центра Денис Волков.
Это сложная фигура, многоплановая, и можно выделить, наверное, три основных плана. Первый план – это Михаил Ходорковский как политический заключенный. И прежде всего для россиян он является политическим заключенным. Второй план – это Михаил Ходорковский как олигарх, бывший. И этот план никуда не уходит, но все-таки это второй план сейчас. И третий план, наверное, это Михаил Ходорковский как публицист, как политик, который по-прежнему выступает с какими-то программными заявлениями, со статьями в прессе российской, иностранной. То, что Михаил Ходорковский выступает с программными заявлениями, здесь, наверное, знает лишь проценты населения. И я бы просто хотел сравнить это с статьей президента Медведева «России вперед», где тоже не намного более 10% знакомы были с этой статьей. Поэтому ожидать, что большое количество населения будет ознакомлено вот с какими-то статьями Михаила Ходорковского, ждать не приходится.
Тем не менее, в какой степени можно говорить о влиянии Михаила Ходорковского на умы россиян? Может быть, даже на формирование общественного мнения?
Ну, общественное мнение, массовое мнение в России сегодня формируется под влиянием телевидения, то есть государственного телевидения. Это транслирование какой-то одной точки зрения, поэтому здесь Михаил Ходорковский, конечно, не может появляться и какие-то его идеи. Не только он, а многие другие политики. Можно говорить о влиянии Михаила Ходорковского на определенные элитные группы, но эти группы очень немногочисленны. Наверное, они сосредоточены в крупных городах, то есть это скорее, условно говоря, демократически ориентированные люди, которые пользуются интернетом, читают вот такие газеты, как «Ведомости», «Коммерсант» и, может быть, газеты на иностранном языке. Но здесь нельзя автоматически приравнивать количество пользователей интернета к демократически настроенным или тех, кто интересуется статьями Михаила Ходорковского. Здесь процент будет еще ниже, а в массовом порядке таких идей в современной России не появляется, или, по крайней мере, они не популярны, это не мейнстрим.
Говорил социолог Денис Волков. В своей статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», Михаил Ходорковский подчеркивает, что решение внутриполитических проблем России лежит на пути развития демократической модели управления. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Скандал вокруг полиграфического комбината «Украина», отставка министра внутренних дел страны Юрия Луценко и напряженность в Верховной Раде – такие события предшествуют второму туру выборов президента Украины. Очевидно, что политическая атмосфера в стране накалена до предела. Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Отставка министра внутренних дел Украины Юрия Луценко продемонстрировала, насколько серьезен градус напряженности между основными кандидатами на пост президента Украины, которые 7 февраля будут участвовать во втором туре выборов главы государства. Министр был одним из основных фигурантов скандала вокруг полиграфического комбината «Украина», того самого предприятия, которое печатает бюллетени для участия в выборах президента. Однако главное, конечно, это не обвинения, которые были выдвинуты партией регионов против министра. В конце концов, регионалы добиваются отставки Юрия Луценко уже несколько месяцев и по самым разным поводам. Главное это то, что отставка состоялась. Хотя премьер-министр Юлия Тимошенко немедленно приняла решение о назначении Юрия Луценко первым заместителем министра внутренних дел и исполняющим обязанности руководителя ведомства. То есть, по сути, Луценко остался в своем кабинете, но в несколько ином качестве. Главное это то, что в парламенте нашлись голоса для отставки Юрия Луценко. За это голосовали и регионалы, и коммунисты, и часть представителей фракции «Наша Украина. Народная самооборона», ориентирующаяся на президента страны Виктора Ющенко, и, что самое главное, представители блока Владимира Литвина, который в свое время, именно благодаря участию в коалиции с блоком Юлии Тимошенко, получил пост председателя Верховной Рады. А теперь Владимир Литвин голосует вместе с Виктором Януковичем. И это говорит о многом. По крайней мере о том, что большая часть украинской политической элиты убеждена. Именно Виктор Янукович, а не Юлия Тимошенко, будет победителем второго тура выборов главы государства. Именно на него нужно ориентироваться, причем ориентироваться не дожидаясь окончательного подведения итогов голосования. Ведь, казалось бы, с такого рода выводами можно было бы подождать. Ну, по крайней мере, до утра 8 февраля, когда станет ясно, кто же победил на самом деле. Но решили не ждать. А это уже говорит об определенных политических расчетах. Ну и самое важное. Если Виктор Янукович действительно на президентских выборах победит, большинство в Верховной Раде у него есть. Он может создавать коалицию под себя, как под президента, и новое правительство, которое может возглавить кто-либо из деятелей партии регионов. И тогда Украина получит ситуацию, которую она не имела на протяжении последних 5 лет. Это президент, который контролирует парламентское большинство и правительство. То есть центр принятия решений опять переместится в президентскую резиденцию. А премьер-министр при всей широте его конституционных полномочий станет технической фигурой, как это было и во времена Леонида Кучмы. Очевидно, что такой расклад значительно повлияет на украинскую политику. Кстати, повлияет, кто бы ни стал президентом страны. Потому что, как мы понимаем, у Юлии Тимошенко, если она выиграет эти выборы, тоже есть все возможности получить парламентское большинство и подконтрольное правительство. То, как сейчас голосуют депутаты Верховной Рады, убеждает, они будут ориентироваться на победителя президентских выборов, кто бы им ни стал. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Министерство здравоохранения и социальной политики России оказалось впереди планеты всей. Российские чиновники додумались до проведения углубленной диспансеризации детей подросткового возраста с целью оценки репродуктивной функции. В чем пикантность нововведения в изучении здоровья нации, разбиралась Ольга Беклемищева.
Некоторые редакторы наивно уверены, что в медицинской журналистике не бывает сенсаций. Могу только ответить словами из анекдота. Вы просто не там их ищете. Углубленное изучение документов Российского министерства здравоохранения и социальной политики дарит нам сенсацию за сенсацией. Вот, например, 27 января министр Татьяна Голикова на президентском совете выступила с докладом о выполнении в 2007-2009 годах мероприятий плана реализации концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленных на улучшение состояния здоровья женщин, детей и подростков. Казалось бы, в чем тут сенсационность? Я тоже так думала, пока не дошла до пункта 2.1 в разделе «Предложения по укреплению репродуктивного здоровья». Оказывается, министерство планирует с 2011 года в рамках национального проекта «Здоровье» проведение углубленной диспансеризации детей подросткового возраста, 14-летних, с целью оценки репродуктивной функции. Конец цитаты. Предполагается осмотреть 2 миллиона 603 тысячи детей за 4,9 миллиарда рублей бюджетных денег. Фантастичность ситуации в том, что если репродуктивное здоровье у подростков еще можно оценивать, хотя и незачем, к репродуктивному возрасту ситуация может кардинально поменяться, то оценивать репродуктивную функцию у детей пока еще не приходило в голову никому, кроме российского Минздравсоцразвития. А почему? Рассказывает доктор Василий Власов, вице-президент Общества доказательной медицины.
Вообще, у людей вот эта функция рождения детей, она в основном является социальной функцией. Кстати, такой она является и у львов, и у собак, и даже у птичек. Но есть, конечно, еще и физиологические механизмы. Вот у мальчиков физиологический механизм складывается из двух компонентов. Первое – из возможности совершить половой акт, и второе – иметь сперму, которая может оплодотворить яйцеклетку. Ну, возможность совершить половой акт, она определяется размером полового члена и наличием эрекции, а способность оплодотворить яйцеклетку наличием спермы, которая может оплодотворить. Вот вы меня простите, мы с вами приходим вот к совершенно анекдотичному предположению, что предполагается мальчиков водить в медицинский кабинет в школе, давать им пробирку и предлагать мастурбировать для сбора спермы. Я очень надеюсь, что эта постановка вопроса не будет реализована, что здесь речь идет о каком-то непонимании, и что люди, которые израсходовали миллионы рублей на обоснование вот этой вот методики определения репродуктивной функции у 14-летних школьников, что они имели в виду что-то другое, какую-то, наверное, ну, какой-то внешний осмотр, что ли, наличие яичек у мальчика на месте. Конечно, это все делают участковые врачи, это все делают школьные врачи, когда осматривают их здоровье. То есть я думаю, что здесь речь идет о синдроме демографической озабоченности.
Что это за новый синдром?
Я так для себя вот определяю заботу начальства о народонаселении. Почему-то наше начальство думает, что счастье и здоровье народа заключается в его количестве. Но я точно совершенно знаю, что вот по улице ходят люди, и они не сильно обеспокоены их количеством. Им нужно есть, им нужно получать медицинскую помощь, и вот эти миллионы рублей, миллиарды рублей, которые тратятся черт знает на что, на все эти диспансеризации, они могут и должны быть пущены на оказание нормальной медицинской помощи, научно обоснованной.
Так что с 2011 года я советую родителям детей 14 лет обратить внимание на методику проведения диспансеризации детей в их школе. Я напоминаю, что диспансеризация школьников – это услуга государства, от которой вы вполне можете отказаться.
Над медицинской темой работала Ольга Беклемищева. Сейчас в Москве 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. В работе форума принимает участие более 300 делегатов. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовецких траулера. Пострадавших нет. Сайт «Новой газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. В ингушском селе Экажево задержан милиционер, подозреваемый в пособничестве боевикам. Афганские власти призвали провести тщательное расследование обстоятельств гибели четырех солдат национальной армии в результате ошибочного удара авиации НАТО. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года. Международный валютный фонд объявил о намерении выделить Молдавии кредит в 574 миллиона долларов –
на преодоление последствий глобального экономического кризиса. Власти Перу успешно завершили операцию по спасению нескольких тысяч туристов, заблокированных в результате ливней в горах недалеко от Мачу-Пикчу. В Краснодарском крае сегодня открывается первое в России легальное игорное заведение. Подробнее об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Еженедельный экономический обзор продолжает программу «Время свободы». Его подготовил и представит Иван Трифилов.
Россия не намерена вводить какие-либо ограничения на свободное движение капиталов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, банк сейчас участвует в международных консультациях по вопросу более жесткого контроля за банковскими операциями на рынках капитала. Инфляция в России за период с 19 по 25 января составила 0,5, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за 25 дней января потребительские цены в стране выросли на 2%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в декабре 2009 года на 0,7%, до 6 173 000 человек, а уровень безработицы с 8,1% до 8,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Россию от 2,5 до 3 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших 5 лет, сообщил его президент Томас Миров. Это, по его словам, составляет около трети общего кредитного портфеля банка. По данным на конец первого квартала 2009 года, 84% всех проектов России, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития, относились к частному сектору. Федеральная антимонопольная служба России приступила к изучению структуры спроса рынка импортного бутилированного вина и движения продукции на нем от импортеров до потребителей, сообщили представители службы. Сейчас вино в Россию ввозится из 35 стран, причем на долю дальнего зарубежья приходится 75% всех поставок. Россия и Белоруссия подписали соглашение об условиях поставки и транзита российской нефти. Необходимость новых переговоров между Москвой и Минском была связана с тем, что в наступившем году истек срок действия 3-летнего межправительственного соглашения, в соответствии с которым Белоруссия получала российскую нефть на льготных условиях. Было предусмотрено, что в отношении таких поставок действовал понижающий коэффициент к стандартной экспортной пошлине, которая сейчас составляет около $270 за тонну. Теперь, настаивая на отмене этих преференций, Россия предложила Белоруссии поставлять беспошлинно лишь топливо, необходимое ей для внутреннего потребления, определив его объем в размере 6,3 миллиона тонн. Остальную нефть Белоруссия должна была оплачивать с учетом 100% экспортной пошлины. Минск же настаивал, что объемы беспошлинных поставок были увеличены, но в результате вынужден был согласиться с мнением Москвы, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллион тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на 2 завода в Белоруссии, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Ну, вывозят или не вывозят – это уже другой разговор. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно. и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину.
Россия, как считают эксперты, в некоторых вопросах также пошла навстречу Белоруссии. Речь, прежде всего, идет о возможном увеличении объемов нефти, поставляемой беспошлино, а также об индексации тарифа на транзит российского топлива европейским потребителям. Впрочем, по мнению Михаила Крутихина, увеличение этой ставки в 2010 году на 11% – это скорее достижение Москвы, поскольку ранее Минск выдвигал требование проиндексировать ее более чем в 10 раз.
Россия тоже пошла на некоторые уступки. Во-первых, договорились, что если валовой внутренний продукт в Беларуси будет повышаться, то, соответственно, будет индексироваться размер беспошлинной нефти. В Беларуси говорят, что это 10-11% за год они собираются ВВП свой поднять. Посмотрим, как получится. И второе, договорились о том, что тарифы на прокачку транзитной нефти через территорию белорусскую будут тоже подниматься. Но подъем, в принципе, давно ожидаемый, коммерческий, я не знаю, стоит его рассматривать как сильный компромисс.
Впрочем, эксперты не сомневаются, что уже в ближайшее время сторонам придется вновь садиться за стол переговоров. В частности, с середины 2010 года, как напоминает руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, начинает действовать соглашение о таможенном союзе, участниками которого являются и Россия, и Белоруссия.
1 июля этого года предстоит вступление в силу соглашения о таможенном союзе, и, насколько я понимаю, белорусская сторона настроена вообще добиваться в связи с этим отмены пошлин на поставки нефти, так что я думаю, что нас точно ждет второй раунд вот этой же самой жесткой дискуссии.
Таким образом, по словам Владимира Милова, к лету нынешнего года станут понятны не только параметры будущего сотрудничества Москвы и Минска в энергетической сфере, в частности, в вопросах поставки и транзита российской нефти, но и практическое отношение России к идее создания таможенного союза.
Вся история с таможенным союзом вызывает большой вопрос в искренности намерений тех, кто ее затеял. Но я лично считаю, что это очередной такой, скорее, геополитический проект Москвы, при том, что в реальности в Москве не очень хотят, чтобы это образование стало полноценным таможенным союзом, и между Россией и Белоруссией была полностью ликвидирована таможенная граница. То есть такая неискренняя игра с российской стороны. Вот мы проверим это на вопросе о том, согласится ли Россия в связи с началом полноценного функционирования таможенного союза вообще отказаться от взимания пошлин на нефть, поставляемую в Белоруссию.
В свою очередь, аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин предлагает весьма осторожно вмешивать политику в экономические отношения двух государств. Он напоминает, что увеличение беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию вновь делает выгодным ее реэкспорт в третьи страны.
Когда политика вмешивается, тут арифметики приходится отступать. И тут уже возникли лозунги: у нас с вами таможенный союз, поэтому давайте вообще отменим всякую таможенную пошлину и будем тут в Минске получать экспортную пошлину за нефть, которую добывают в Сибири российские компании. Ну, требование немножко нелогичное, но вполне политическое.
Тем не менее, Белоруссия уже заявила, что будет добиваться поставок российской нефти в страну без взимания таможенных пошлин в рамках таможенного союза.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Время свободы в эфире. Вице-мэр Нижнего Новгорода Владимир Колчин подозревается в противоправной организации финансирования местного футбольного клуба. По версии представителей Следственного комитета России по Нижегородской области, вице-мэр просил у предпринимателей деньги на развитие города, а тратил их на футбол. Рассказывает Любовь Чижова.
Против вице-мэра Нижнего Новгорода Владимира Колчина возбудили уголовное дело. По официальной информации, вице-мэр, используя служебное положение и собирая деньги на социально-экономическое развитие города, финансировал местный футбольный клуб. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лиры Валеевой.
В Нижегородской мэрии продолжаются обыски. В здании городской администрации работают десятки оперативников и следователей. На официальном сайте Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре говорится, что Владимир Колчин вводил в заблуждение предпринимателей города и предлагал перечислять деньги на счет футбольного клуба «Нижний Новгород» вместо законных зачислений в бюджет, которые идут на социально-экономическое развитие города. В результате противоправных действий чиновника предпринимателям был причинен ущерб в особо крупном размере. Футбольный клуб «Нижний Новгород» выступает в первом дивизионе чемпионата России. Как подтвердил мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, администрация города оказывала команде финансовую поддержку. Насколько она была законной, сейчас выясняется. По словам сотрудников сотрудников правоохранительных органов, чиновники Нижегородской мэрии оказывают им содействие и предоставляют всю необходимую документацию. Ира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Нижегородский политолог Валентина Бузмакова называет дело о незаконном финансировании футбольного клуба политическим, а не экономическим. Она считает, что противостояние местных элит вступило в острую фазу и поясняет, что в августе заканчивается срок полномочий губернатора Валерия Шанцева, а осенью должны состояться выборы мэра Нижнего Новгорода. Сейчас город возглавляет Вадим Булавинов, у которого не складываются отношения с губернатором Шанцевым. Владимир Колчин из команды Булавинова, и, возможно, вскоре участником какого-нибудь громкого скандала станет и сам мэр Нижнего, считает Валентина Бузмакова.
Так вот, у нас есть две противоборствующие стороны – губернатор и мэр. Нам дали понять, и в очередной раз дали понять мэру Булавинову, что мэру Булавинову и губернатору Шанцеву на этой площадке вместе не жить. Намек с участием силовых структур. Ну, а так как и в мэрии, и в правительстве всегда можно найти тему, чтобы прицепиться, ее нашли.
История, когда сотрудника городской администрации обвиняют в нецелевом использовании не совсем законно собранных денег, для России последних лет не уникальна. Московский политолог Дмитрий Орешкин вспоминает несколько подобных случаев и также связывает их с политической борьбой местных чиновников.
Что-то похожее было реализовано на Дальнем Востоке, когда пытались сместить неугодного начальника, обвиняя его в сделках ради футбольного клуба «Луч». Точно что-то абсолютно расплохое. Хуже было в Алании, когда клуб футбольной Алании финансировался таким же образом. Ну и вот один к одному это повторяется в Нижнем Новгороде. Из этого следует, что ситуация, конечно, в большей степени политическая, чем экономическая. Есть внутри элитные разборки, а раз так, то значит это элемент политической технологии, никакая это не экономика. Понятно, что все почти футбольные клубы, городские, такие второй, первые лиги, финансируется именно таким заковыристым образом. Какие-то деньги собираются или отчисляются от дорожного налога или там от налога на троллейбус, бог знает еще на что, потому что реальных, легальных путей финансирования футбольных клубов в том размере, в котором они в этом нуждаются, они нуждаются в серьезных деньгах, потому что футболисты, как и артисты, надрываться, бегать по зеленому полю бесплатно совершенно не намерены. Им надо платить. Легально им платить не удается. Значит, любая местная власть платит наполовину нелегально или, вежливо говоря...
Это был политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, в нецелевом использовании денег можно обвинить практически любого российского чиновника. Поэтому количество подобных дел особенно возрастает в преддверии выборов и переназначении губернаторов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Окончание нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право», в которой сегодня рассматриваются вопросы, как именно нужно проводить реформу российской милиции и кто именно должен этой реформой заниматься. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Илья Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».